Так. Ну, можно пока начинать, сейчас будут подходить, я буду их подключать.
Угу. Так. Ну, оборвалось на моменте, а, ну да, как он приехал, и он, вот этот вот миллионер Рональд, в этой оксфордской группе научился поддерживать трезвость, опять-таки, за счет того, что стал помогать другим. В частности, вот в истории этого движения он взял на поруки прямо в суде одного алкоголика, который потом донес эту программу до того, как, до Билла, который все это потом описал. Вот. Таким образом, что он нашел в этом, что он нашел отличного в этой оксфордской группе, что помогло ему сохранять трезвость. Они тогда пытались соблюдать те моменты, которые были характерны для первых апостолов, то есть там они старались блюсти абсолютную чистоту, абсолютную честность, абсолютное служение, помощь другим. Вот. И вот эти четыре абсолюта, для них они считали, что если они будут их придерживаться, то тогда, в общем-то, и душа их спасется, и вообще они будут хорошо, нормально жить и работать. И вот это он пытался передать вот Эбби своему другу, который потом передал Биллу, и это стало идти, распространяться. Ну, а Билл вместе с другими первыми трезвеющими алкоголиками написал книгу. Написал книгу, где обобщил вот этот опыт. И сформулировал 12 шагов из этих четырех абсолютов, достаточно четких, понятных, для того, чтобы можно было людям разного интеллектуального уровня вот, их объяснять и распространять, чтобы люди соответственно самое интересное, вот когда я беседовал одно время с алкоголиком священником, я вот его спрашивал, ну как же, вот вы же заканчивали семинарию, духовную академию, и это все равно не помогало, не давало возможности бросить пить. И он сказал, что да, говорит, я, говорит, в академии, в семинарии, меня, говорит, научили петь, молиться, вести службу, выполнять ритуалы, вот, таинства. А вот настоящее вот это вот преображение внутреннее я нашел именно в анонимных алкоголиках. В той программе, которая, в общем-то, не религиозна, а чисто вроде практически утилитарна. И вот, ну и с тех пор вначале самодеятельно, а потом вот вместе уже с этими психологами и разными врачами это стало распространяться. И до сих пор в мире как бы существует два таких параллельных момента. Профессиональная программа 12 шагов Миннесота и общественная программа анонимных алкоголиков, которая непрофессиональная, которая объединяет вот этих вот людей, которые сами все это пережили. И они как бы дополняют друг друга во всех странах. Как вот, допустим, это существует вот в Польше, когда я был на семинаре по вот этой программе Миннесота, там было в 2002 году было 1200 реабилитационных центров, в которых с людьми, людям рассказывали первые три шага программы анонимных алкоголиков. и отправляли, так сказать, уже жить в группу анонимных алкоголиков. То есть, получается, есть как бы лечебная программа, она ограниченное время. В Америке очень популярна программа 28 дней. Ну, если знаете и голливудский фильм 28 дней, и почему вот именно 28 дней? В Америке такое законодательство, то есть там вот эта страховка медицинская оплачивается человеку, если он лежал в больнице не более 28 дней. Потому что если более, то это уже не оплачивается. И под эти 28 дней, соответственно, программа была заточена. У нас в России 28 дней достаточно редко встречается. Это главным образом Дом надежды на горе, реабилитационный центр, который американцы организовывали, причем американский миллиардер, алкоголик. Он долгое время его спонсировал, потом он передал, так сказать, россиянам. Вот сейчас у них большие проблемы, потому что это единственный бесплатный центр, ну не единственный, но один из немногих бесплатных благотворительных центров. Пока еще там была губернатором Матвиенко, она его поддерживала, сейчас у них большие проблемы с финансированием. Но они именно 28 дней. Остальные реабилитационные центры, которые у нас здесь есть, они работали главным образом на, ну, возникли на наркоманов, на молодежь, и от 3-4 месяцев до полугода у них программа. И, но после чего человек выходит, и что? Если он идет опять в ту же среду, где он был раньше, рано или поздно будет рецидив, будет срыв, и все опять пойдет то же самое. То есть для того, чтобы это не происходило, его эти реабилитационные центры передают вот этим группам анонимных алкоголиков, которые, слава богу, есть во всех наших крупных городах, и сейчас уже кое-где даже в деревнях есть. Вот. Хотя у нас, ну, в России еще не так сильно развито сейчас. Это порядка 700 групп на всю страну. В то же время вот в Австралии я был. Там всего 20 миллионов населения. Там было уже вот в 2005 году было 2000 групп. Польша 3000 групп. То есть такие небольшие страны, а гораздо больше. Вот. И, но, тем не менее, у нас это тоже развивается. Буквально вот за последние 10 лет в два раза увеличилось количество групп в стране. Вот. Но это я к этому немножко позже вернусь, когда перейду к практике. Ну и, в общем, теоретически получается, что программа выздоровления, био-социо-духовная, она как бы на трех китах. Я вот когда учился в университете, у нас главным предметом был научный коммунизм, научный атеизм, и там было вот три источника и три составных части. Вот когда я это переношу на проблему алкоголизма, тоже, в общем-то, три источника. Источники – это, прежде всего, это Карл Густав Юнг, его теоретическая основа. Это Вильямс Джеймс, американский философ, который разработал, написал книгу «Многообразие религиозного опыта», где описал вот эти вот преображения людей независимо от религии. То есть какая религия там, протестанты, буддисты, кто угодно, как они преображались, когда чувствовали, что что-то им помогает свыше. Вот. И третье – это, собственно говоря, вот эта помощь другим. То есть основа та, что излечиться можно только тогда, когда другим помогаешь. 12-й шаг анонимных алкоголиков, он является основой. И только когда помогаешь другим, тогда начинается помощь себе. Вот это вот, идет как бы вот этот вот обмен. И это все выражено и в профессиональной программе, только профессиональная программа, она вот как бы ограниченного времени. Невозможно человека всю жизнь запереть в реабилитационный центр. Вот, ему нужно двигаться и стремиться. В Польше в начале нашего тысячелетия, вот я когда был в 2002 году первый раз, там была очень популярна тоже программа «Монар». И у нас в Иркутске она вначале именно и развивалась. «Монары». «Монары» – это семья. То есть создание терапевтических сообществ. Во главе ее находится какой-то психолог. Вот в Польше они были психологи. Они уезжали в деревни, собирали там наркоманов зависимых. Вот. И этот психолог был им как отец. И они там жили на самоокупаемость. Занимались сельским хозяйством, продавали там молоко, мясо и так далее. Вот. И, в принципе, это считалось, что это для них выход на всю жизнь. То есть они всю жизнь должны были в таких резервациях, таких, как мы называли, легких ОТП. У нас в Советском Союзе были лечебно-трудовые профилактории, ЛТП, куда люди как без приговора направлялись на 2-3 года, где они жили, работали, себя обрабатывали и трезвые жили. Потом их выпускали, они опять через некоторое время у них получалось. Вот. То есть у них там тоже в Польше было это. Но это все было построено на харизме одного человека. Вот это, их лидер Катурский, он очень был харизматичный человек, и он все это организовал очень мощно, это распространилось и в Польше, и в России, и в других странах, до того момента, пока он не погиб в автомобильной катастрофе. После его смерти не нашлось другого лидера такого, который бы это все на себе нес. И вот в этом плане тоже огромное предвидение этих первых анонимных алкоголиков, которые, основа которых это как раз не лидерская организация этого содружества, а анархистская организация на основе общей. Примерно как вот, настольные книги Убила были труды князя Петра Кропоткина. И вот он это реализовал во всем мире, единственная реализация вот этой анархистской структуры. Вот. Значит, ну и вот эта теория, вот три источника, и, соответственно, и было написано Билла, три направления, три, то есть это выздоровление состоит из треугольника, из трех сторон. Исцеление, единство анонимных алкоголиков и служение. Вот считается, треугольник – это такая жесткая структура. Если это все работает, то трезвость обеспечена, счастье в жизни обеспечено, все будет хорошо. Стоит чему-то не уйти, допустим, человек занялся лично собой. Он перестал помогать другим, общаться со своими такими же, как он, трезвыми алкоголиками там. И все. И структура падает, он идет к возможному срыву. Или выходит из анонимных алкоголиков, перестает ходить, рано или поздно это приводит к срыву, смерти или возвращению. Вот. То же самое исцеление, это 12 шагов. Исцеление, это было описано 12 шагов анонимных алкоголиков. Единство анонимных алкоголиков, это 12 традиций анонимных алкоголиков, это как бы устав этого содружества во всем мире, согласно которому они существуют, помогают другим, друг другу, и это позволяет им распространяться и сохранять вот это вот единство. И, наконец, третье – это 12 концепций служения анонимных алкоголиков, вот это служение. То есть это как вот эти все анархистские группы между собой обслуживают друг друга и себя и распространяются по всему миру. То есть есть в каждой стране есть конференция этих анонимных алкоголиков, где собираются их представители, то есть там определенная демократическая структура, определенные выборы, они встречаются, принимают свои решения. И вот эти вот три момента, они помогают развиваться анонимным алкоголикам и решают проблему вот этих зависимостей. Я говорю на примере анонимных алкоголиков, хотя сейчас существует уже порядка несколько десятков этих структур. Анонимные наркоманы, родственники алкоголиков, родственники наркоманов. Причем родственники, они еще помогают детям. То есть есть содружество АЛАТИН, подростков, за которыми присматривают их родители, вот эти из АЛАНОН. И АЛАТОД. Это дети до 11 лет. 13 лет. С 8 до 13 лет. Это тоже, в общем-то, с ними работают для того, чтобы у них не было, не распространялись психологические травмы детства. Также есть сотрудничество взрослых детей алкоголиков. Это взрослые люди, ну вот у нас здесь вот набирается, довольно много их. Это 30-40 лет, которые выросли в семье, где родители пили, или была неполная семья, были определенные дисфункции. Вот. И все это сказалось на их психологии, на их встраивании в жизнь. И, в общем-то, люди даже успешные, они ходят и решают эти проблемы тоже в группах самопомощи. И на основе тех же самых 12 шагов. На основе 12 шагов разработаны программы выздоровления даже для раковых больных. Это не 100%, а без медицины не обойтись, но психологическая помощь, она тоже обеспечивается этими шагами. Ну, я уж не говорю о таких болезнях, как ну, там, зависимости, как курение, игроки, питание неправильное. То есть у нас здесь собираются группы анонимных переедающих, которые, вот лидер этой передачи, женщина 40 килограммов сбросила благодаря программе, вот, которая адаптирована для них, программы анонимных алкоголиков. То есть это, в принципе, получается довольно универсальный инструмент, который используют очень многие. Разные зависимости. Вот. Также анонимные курильщики, ну, то есть много всего. Вот. У нас здесь, в нашем Иркутском клубе, 11 разных видов зависимости собирается. А мы отнюдь не так развиты, как в той же Америке или Австралии. Все это, в общем-то, идет из концепции био-социо-духовных родов зависимости. Зависимости очень много. Самые разные. Вот к нам в Иркутске приезжала тоже руководитель программы польской по алкоголизму и наркомании Эва Ситинска. Психолог, очень известный, доктор. Вот. И она рассказывала, как она стажировалась в современном реабилитационном центре в Америке. То есть они там, для того, чтобы стажироваться, они вначале проходили тестирование. Прошли тестирование, ей сказали, что ну, вот у вас 4 зависимости. Она была в шоке, она думала, что она абсолютно здоровый человек, что ничего, все нормально. Они ей говорят, ну так мы вообще-то редко видим, чтобы у людей было так мало зависимости. Но тем не менее они есть. И вначале для того, чтобы научиться лечить людей, они все проходили сами реабилитацию по этим шагам на основе тех зависимостей, которые у них были. Вот тот доктор Воронович, о котором я говорил, он был последний раз у нас 5 лет назад в Иркутске, в ботанический сад водил. Вот. Он говорил, что ему понять природу зависимости и алкоголика, вот после того, как его эта врач учила, как им, алкоголикам, ругать их за то, что они пьют, вот, когда он стал бросать курить. Когда стал бросать курить и понял, что что-то вот его вот это курение тянет, что он сам, ему очень трудно справиться, он не может. И вот на примере вот своей зависимости курения он понял зависимость от алкоголизма. Также можно понять любую другую зависимость. Вот если кто-то у вас там, ну, любит, там, допустим, чересчур сладкое, вот, это тоже такая зависимость. Попробуйте также отказаться от этого, какое-то время потерпеть, и что вы при этом будете испытывать, какие чувства, какие эмоции будете испытывать. То есть вот это примерно вот, тоже все это очень похоже на зависимость от алкоголизма, наркомании. Вот. Каждый может, так сказать, найти у себя что-то такое, чтобы понять больше вот этих людей. Вот. В чем же все-таки вот эти вот 12 шагов анонимных алкоголиков заключаются? Ну, первый шаг – это принятие, признание, капитуляции перед своей болезнью. Признание, что она есть. Пока человек не признает и борется, он, ему помочь, в принципе, бесполезно. В анонимные алкоголики напрямую люди приходят, как правило, уже потерявшие практически все. Семью, работу, деньги. Вот. Когда они уже поняли, что все, дальше смерть, вот тут они хватаются за соломинку, приходят, увидят таких же и начинают выздоравливать, обретать опять семью, обретать какое-то имущество и так далее. Если же человек еще не дошел до этого дна, не опустился на самое дно, чтобы оттолкнуться от него, вот тут вот как раз помогает эта профессиональная программа реабилитации. Как тоже Воронович говорил, что в анонимные алкоголики приходят вот те, кто уже все потерял, а в революционные приходят те, кого приводят родственники, работодатели. Вот очень много денег на революционные центры потратили авиационные компании. Потому что подготовить летчика для профессионального летчика для современных Боингов, Арбасов, это очень долго, очень дорого. Каждый такой человек штучный, на него потрачено много денег, а из-за пьянства они, в общем-то, пропадают. И вот им выгоднее вложиться в этого алкоголика, в летчика, чтобы его восстановить, чем готовить нового летчика, там, искать, воспитывать. Вот. Ну и другие там. Есть много благотворителей, много музыкантов, звезд содержат революционные центры. Вот, например, великий гитарист Эрик Клаптон в Америке, он содержит революционный центр чисто на свои деньги на острове Антигуа для бедных алкоголиков Карибских островов. Он сам прошел алкоголизм, наркоманию, у него сын выбросился из окна на основе, все-таки он пришел к трезвости и вот сейчас помогает другим вот таким вот образом. Вот. У нас тоже совершает тур поддержку этого дома «Надежды на горе». Очень многие наши известные выпускники этого центра. Юрий Шевчук, клоуны, лицедеи, они все там его прошли. Очень много этих наших звезд, они прошли, помогают. И это им помогает весьма и самим сохранять собственную трезвость. Вот. То есть вот этот так называемый первый шаг – это капитуляция, это принятие, признание. Если человек еще не признал, ему может... То есть тут два выхода. Либо дождаться, пока он потеряет все, при этом риск, что он умрет раньше. Большинство так и умирает. 98% умирает до того, как приходит к этому. Только 2% счастливчиков доживает до того момента, когда понимает. Либо реабилитационные центры. Реабилитационные центры тоже не 100% работают. То есть они там работают, но хороший результат считается 40-50%. Это хорошая программа. И только в том случае, если люди после этого реабилитационного центра идут эти группы самопомощи и продолжают дальше жить. Но тем не менее, это большое-большое подспорье, это большая программа. В то же время, вот эти 12 шагов, это программа 100% действенна. То есть любой алкоголик, если он еще жив, может, выполняя ее, может выздороветь. То есть нет таких людей, которые бы, если они все это делают, все равно бы сорвались и умерли. Вся проблема в том, что человеку нужно самому решить и самому захотеть это сделать. Вот этот первый шаг, получается, вот он в основе, в фундаменте лежит. Если человек делает первый шаг, то дальше уже движение идет. Если у него сомнения, если у него есть возврат прежнему, то, ну, дай бог, чтобы он дожил до того момента, пока понял всю необходимость этого выздоровления. Второй шаг следует из первого. В каком плане? Если в первом шаге человек признал, что он капитулировал перед болезнью и не может сам ничего сделать, что никакая человеческая сила ему помочь не может, то, значит, у него остается два выхода. То есть один выход только пить и умереть. Но он же видит, что есть люди, которые справились, которые живут трезво, счастливо и радостно. Значит, есть какая-то сила, которая может помочь. Вот в анонимных алкоголиках это называется так называемая высшая сила. То есть кто религиозный, тот может выбрать своего Бога. Кто нерелигиозный, может признать такую концепцию, как всемирный разум, вселенная, основа какая-то, да что угодно. Но главное, что это должно быть выше, выше моей силы воли, выше меня. Вот. И вот если принять, ну, для начала обычно принимает вообще группу анонимных алкоголиков за такую высшую силу. Каждый алкоголик может сорваться. Но группа в целом, она не срывается, но один сорвался, пришел, вернулся. А все остальные трезвые. И вот это высшая сила. Те, кто ходит на эти собрания, они просто, бывает, зачастую делятся, что не ощущают какую-то энергию во время этого собрания. Вот сейчас мы узнаем во время лекции, ну, узнаем знания. Мы это слышим, чувствуем, вот, запоминаем, как-то пишем или как. Вот, у нас остаются знания. А на собрании этой группы передается энергия, эмоции. Знания там тоже передаются. Но знания, это есть книги, это можно дома почитать. А самое главное, вот это вот энергетика этой группы. Когда человек приходит и уходит без желания выпить, особенно первое время. Вот первые 90 дней рекомендуется каждый день ходить на такие собрания. Потому что каждое собрание дает иммунитет, по крайней мере, на один день. А через 90 дней уже человек начинает меняться, начинает привыкать. Таким образом, вот для начала достаточно признать просто эту группу как высшую силу. И довериться. Третий шаг – это доверие. Раз я вижу, что люди выздоравливают, и я доверяю, что если я буду делать то, что делали они, то у меня будет то же, что получили они. Результат будет тот же. Я доверяю. Я начинаю бороться с своими предубеждениями. Человек обычно приходит, у него масса предубеждений. Вот. Ну, как вот в науке бывает, что человек поверил в свою теорию, и несмотря на то, что она не подтверждается практикой, он все равно пытается ее протащить, пытается даже отказывать от некоторых экспериментов, боясь, что они разрушат его встроенную, так сказать, как ему кажется, вот эту вид жизни. Вот. Отказаться от предубеждений. И вот на этих трех шагах, эти три шага, как правило, закладываются и в реабилитационных центрах. То есть это принятие проблемы. Для этого с этими алкоголиками, наркоманами в этих центрах работают те люди, которые все это прошли. Прошли и получили дополнительное образование. То есть не просто врачи, психологи, а вот алкоголик, который перестал пить, вот, он прошел курсы, прошел там, закончил институт, получил еще диплом психолога или там врача и остался там работать. И он работает не только, не столько вот как врач, а как человек, который все это прошел. Таких людей эти алкоголики и наркоманы не могут обмануть. Не могут им сказать то, что тот сам прошел, знает, и бесполезно. И вот это очень сильно убедительно и действует на этих людей, на алкоголиков, наркоманов. От этого и зависит эффективность этой программы. Вот, что там работает не просто вот, врач. Потому что когда человек идет к наркологу или к полицейскому, или в комиссию по делам несовершеннолетних, он идет на экзекуцию. Его ругают, то есть люди с другой, как бы на другой ступеньке общества их учат. А тут на одном уровне. И это наиболее сильные действия. И вот когда это приходит доверие, после этого человек наконец-то понимает, что если этого придерживаться, если придерживаться этих людей, то можно сохранить трезвость, и это начинает работать. Но если человек не будет ничего делать сам дальше с собой, то рано или поздно он вернется опять к употреблению. Потому что многие годы вот эта вот внутренняя пустота, она должна быть заполнена. Если она не заполняется, то рано или поздно потребуется заполнение химическими веществами. Или человек, то есть очень часто люди, которые остановились на трех шагах, потом рассказывают: двигаться дальше меня заставила угроза самоубийства. То есть человек уже не пьет, но его трезвая жизнь такая, что ему умереть хочется. И вот для того, чтобы это не произошло, нужно меняться, нужно двигаться дальше. И для этого вот очень важен четвертый шаг. Четвертый шаг – это самоанализ, это инвентаризация своих моральных принципов, как ты жил раньше, что ты делал и как тебе это мешает в жизни. Это есть табличка четвертого шага, где каждый человек, вот, который его делает, записывает все свои негативные эмоции, на кого он обижен, начиная с детства пытается. Иногда вот такие книги пишут люди, вспоминая вот эти травмы детства, травмы взрослой жизни, которые выбивали их из равновесия, и алкоголь им помогал с этим справиться, пока не стал их повелителем и убийцей. Вот. И вот для этого они изучают как бы сами себя. Но сам себя всегда можно обмануть, увести. И тогда необходим пятый шаг. Пятый шаг, который звучит так: признали перед Богом, как мы его понимаем, с собой и каким-то другим человеком истинную природу наших заблуждений, грехов, ну, в зависимости от... Вот. И то есть это нужно поделиться. То есть сам я это все прочитал, но сам я для того, чтобы сохранить свою психику, я начинаю себя оправдывать. Для того, чтобы мне все-таки лучше себя понять, я должен рассказать другому. Как правило, это в анонимных алкоголиках это наставничество, когда более молодой, так сказать, или не по возрасту молодой, а по приходу человек находит тебе наставника, и тот ему помогает пройти эти шаги, и они вместе, он его направляет по четвертому шагу, то есть, и тот ему делится, рассказывает все свои проблемы, вот, а тот ему рассказывает свой опыт. И это помогает им снять вот этот груз вины, который у каждого человека как рюкзак за плечами, который он несет по жизни. Нужно это все проанализировать и понять исток, и дальше перейти к шестому, седьмому шагу, то есть понять готовность изменить себя к лучшему, то есть избавиться от тех черт характера, которые тебе вот эти мешали, которые выбивают тебя из колеи, действуют на тебя психологически негативно. То есть это готовность. Это некий аналог первого шага, но если первый шаг касался своей основной зависимости, алкоголизма или что там, наркомана, там, наркомании, то это получается готовность измениться вообще, в принципе, к лучшему. То есть оказывается, помимо алкоголизма, помимо наркомании, есть очень много других зависимостей, очень много других негативных черт характера, от которых желательно было бы избавиться, чтобы не мучиться. Это вот как недавно из уст Путина услышал этот анекдот. Как вы, говорит, расслабляетесь, а я не напрягаюсь. То есть обычно из-за чего люди пьют? Курят и так далее. Вот. То есть это снятие напряжения. Вот. Если не напрягаться, то тогда и снимать-то ничего не надо. А чтобы не напрягаться, нужно понять, в чем причина. Вот. И когда вот, есть готовность, тогда седьмой шаг. Седьмой шаг – это тоже что третий. Только не для алкоголя, а для всего остального. То есть это опять-таки обращение к своей высшей силе, которую для себя сам выбрал, вот, чтобы она помогла избавить от этих вот негативных черт характера. Восьмой шаг – это, опять-таки, продолжение четвертого. В каком плане? Что в четвертом человек узнает, сколько, да, он узнает, сколько, насколько он обижен на других, но он узнает, сколько он другим сделал негативных вещей, гадостей всяких и так далее. Он это явно понимает. И он знает, кому это сделал. В восьмом шаге он составляет список тех людей, кому он это все причинил. Значит, тем, кто сейчас жив, тем, кто умер, тем, кто там родственникам, ближний круг, дальний круг, у кого-то денег занял, не отдал, у кого-то. Вот. И после этого девятый шаг – это возмещение ущерба. По мере возможности, это не значит, что нужно все продать и семью посадить на голодный паек и все раздать. Нет. Прежде всего нужно встретиться, поговорить и решить момент. Если должен денег, то договориться там, в какой срок. Вот. Зачастую оказывается в значительной мере, что когда начинается разговор, то все вопросы решаются. Вот. Тем более, что важно, как говорится, подмести свою сторону улицы. А если улица загрязнялась обоюдно, и тот человек это понимает, то тем более восстанавливаются отношения и многие вещи. Есть вот индусы. Одного индуса почти не видно. Вот он, потому что очень темный. Он слился с темнотой. Австралийцы, японцы, здесь были монголы, русские, кто еще тут был, вот, да, Австралия, новозеландцы, в общем, из разных стран были. Вот, это мы тоже в Монголии. Это вот было в 2013 году. Вот это вот нам письма поддержки от мэра Бердникова, от заммэра Зиминского района. Вот это вот, ну, в принципе, в общем, нас поддерживает.
по мере, так сказать. Вот это вот каждая группа по традиции самостоятельная и обеспечивает свою часть сама. Вот эти контейнера каждой группы, которая здесь. Вот. И в ней чай, сахар, печенье. И вот они просто берут и, соответственно, пьют чай со своими этими...
баранками. Вот.
Да, вот. А вот следующая комнатка, последняя комнатка, она маленькая, она для бесед с наставником. Вот, чтобы новичок с наставником пришли, вот там два кресла, вот, чтобы можно было сесть, пообщаться и вот сделать этот пятый шаг, то есть рассказать о том, изнутри о себе какому-то человеку, который потом никому об этом не расскажет. Своего рода светская исповедь. Вот. Ну, это очень важный момент. Ну, и вот здесь вот пианино, но работающее. Здесь мы проводим праздники. Новый год, вот прошлый Новый год здесь было более 100 человек. Трезвый Новый год и совершенно прекрасный. С конкурсами, с фейерверками и со всем прочим, с танцами. У нас есть, благодаря фонду президентских грантов, прекрасная аппаратура. Вот. Ну и тоже выездные делаем. В этом году ездили вот между волнами коронавируса. 150 человек приехало на Байкал. Мы на лодках уплывали в большие коты. Подальше от глаз, в тайгу. Но это было просто потрясающе. 150 человек приехало со всей страны. От Москвы и Тамбова до Владивостока. Если бы были открыты границы, приехали бы из-за рубежа тоже. Вот. То есть вот такая жизнь. И, собственно говоря, от такой жизни менять ее на бутылку и на все те проблемы, которые там есть, ну, смысла никакого нет. Вот. Пожалуйста, еще вопросы.
Еще кто что хотел спросить? У меня вопрос, а планы у вас какие? Вот планы и вот этот вот интересный проект с помощью детям, да? Помните детям?
Да.
Чтобы объединять семьи, можно поподробнее, потому что это вот входит в наш интерес специалистов по социальной работе. Вот крайний проект.
Да, конечно. Он более того, то есть он будет, у нас есть готовые, то есть три отделения и три человека, которые могут курировать эти направления в Тулуне, в Ангарске и в Иркутске.
Нет, а как родилась вообще? Как родилась идея? Потому что какая идея интересная?
То есть идея в чем? То есть идея изначально какая? То есть мы анонимные алкоголики, и вот мы как вот в рамках нашего Байкальского центра поддержки трезвости, мы делаем то, что анонимные алкоголики сами делать не должны, не могут. Анонимные алкоголики могут конкретно передавать опыт выздоровления конкретным людям, но их нужно встретить, чтобы эти люди встретились. И мы всегда были заинтересованы, чтобы встретиться с пациентами наркологической больницы, заключенными в тюрьмах, которые сидят за пьянку, встретиться с людьми, кого лишают родительских прав. Тем более среди анонимных алкоголиков многие прошли через это.
Через лишение родительских прав, да?
Да, или были очень близки к этому. Вот. И, естественно, для этого нужно как-то организоваться. А наши социальные органы, очень сложно их организовать с частными людьми и с неформальными такими объединениями, нигде не зарегистрированными. Гораздо проще они идут на контакт с официальным некоммерческой организацией, зарегистрированной. Тем более, благодаря первому президентскому гранту мы входим в общероссийский реестр социально ориентированных некоммерческих организаций. Угу. Соответственно, мы заключаем вот эти соглашения и среди анонимных алкоголиков выбираем волонтеров, которые идут и доносят до родителей этих Вот. Кроме того, у нас есть психологи, психотерапевты, алкоголики, наркоманы, которые уже имеют хорошее, ну, образование и разные там. Собственно говоря, среди наркологов много алкоголиков, всегда было. Вот. Только у нас уже трезвые алкоголики, а там были такие. Угу. То есть вот и у нас уже есть эти подготовка, мы уже работаем фактически с этими домами, но пока на нерегулярной основе. Кроме того, мы общаемся с комиссиями по делам несовершеннолетних. Они отправляют людей кодироваться. Хотя сами знают, что, ну, толку мало, но тем не менее они как-то реагируют. И даже деньги за это, ну, платят. Хотя гораздо мы за то, чтобы они направили на реабилитацию. Но чтобы они направили реабилитацию, нужно кому-то этих реабилитантов платить. То есть у нас сотрудничество с Волей. Воля говорит, мы, говорит, бесплатно реабилитируем, но кто их прокормит? Нет у них... А комиссии по делам несовершеннолетних не могут покормить. И они не могут, потому что, ну, это вот же у них бюджетные деньги.
Это не их компетенция, них... да?
Это не их компетенция кормить. Вот. И вот и мы заложили, что мы можем через волонтеров их кормить. Воля будет бесплатно реабилитировать. Угу. Вот. А мы будем с ними потом работать по... Алкоголики будут работать по шагам. Угу. Будут у них наставниками. Через полгода, год они сами будут наставниками. То есть организуем во всех этих городах вот такое расширенное движение для того, чтобы нам направляли. То есть было такое сотрудничество, чтобы к нам направляли социальные работники этих людей. Мы с ними работали.
Для общего
блага. И возвращали их на место, и чтобы они дальше работали. Да, вот. Довольно значительный. То есть, чтобы все это сделать. Ну, 4 города, это, в общем-то, не достаточно большой, там и командировочные, и семинары. В общем, все это в 7 миллионов обошлось. То есть мы запрашиваем 7 миллионов там с копейками. А стоимость самого проекта 15 с лишним. То есть когда мы по методике посчитали стоимость волонтерского труда, сколько анонимные алкоголики тратят времени и энергии для помощи друг другу, для помощи алкоголикам, я понял, что государство на анонимных алкоголиков кошмарно наживается. Миллионы. Вот, если взять по минимальной зарплате, там, допустим, 120 рублей в час, сколько часов, у меня получилось даже по минимуму 4 миллиона. Только вот за счет этих вот наставников. А там плюс еще. Вот. А если посчитать, сколько вот на самом деле вот эти вот 1000 анонимных алкоголиков Иркутска работают такими же, как они, сколько они на это тратят времени, то это сотни миллионов рублей экономится государству. Но этого пока, к сожалению, никто не видит. Я надеюсь, вот эти расчеты как раз могут помочь осознать необходимость вот именно этой общественной деятельности. Я надеюсь, что потом мы сможем продлить этот проект не как разовый, не как конкретно временный.
А вот, Сергей Владимирович, а чем вот
постоянный
студенты? А чем вот студенты могут быть полезны? Вот хоть примерно. Чем студенты могут быть в этом проекте полезны? Наши студенты, конечно.
Ну, они могут быть... Нет, я понимаю. Вот. Ну, во-первых, у нас будет семинар. Вот. Мы на семинаре мы прежде всего хотим вот подробно вот то, что я сегодня говорил, ну, то есть только, ну, пригласить там это там Лешу Сурикова, психолога нашего, руководителя реабилитационным центром, еще создать вот эти ролевые игры, 3 дня пройти всем социальным работникам вместе с нами вот этот путь реабилитации, чтобы они начали понимать своих подопечных изнутри, примерно как доктор Воронович через курение начал понимать алкоголиков. Вот. И чтобы нам как единая команда действовать. И студенты вот сейчас, и особенно в будущем, когда они закончат, это же будут готовые, то есть люди, которые... Сейчас нам приходится социальным работникам азы объяснять, как работать с алкоголиками, как это... От них нужно немного, от них нужна мотивация, направление. То есть социальный работник не может перевоспитать алкоголика, только другой алкоголик может его понять и знать как. Задача социального работника – привести этого алкоголика, зажать его в такие условия, чтобы перекрыть ему форточки, куда он может вылезти, чтобы он пошел излечиваться. Чтобы у него не было этих задних мыслей, что, может быть, я вот сейчас после этого там пивка попью. Вот. Потому что после этого пивка опять все то же самое пойдет. То же самое лишение родительских прав и так далее. Вот. Поэтому вот этот момент, этот вопрос крайне важен для...
То есть как будут наши студенты, да, уже сейчас могут...
Тут можно будет подумать, посмотреть еще повнимательней, поподробнее, что именно ваши студенты. Во-первых, мы сейчас все-таки, мы заложили деньги, то есть мы хотим сделать учебную программу на этом, то есть на этом семинаре, мы хотим его заснять и сделать, смонтировать фильм, который, чтобы эти социальные работники по своим городам его увезли, чтобы это не было разовое и забылось. Вот у меня есть видеозаписи польского семинара, как мы были. И когда я что-то забываю, я смотрю, вспоминаю, что там было. Совсем другое дело. Вот нужно сделать такие фильмы. Фильма 3 по 20 минут для того, чтобы можно было на разные моменты. Вот. Потом мы будем... делаем конкурс этих самых неблагополучных семей, и лучшие семьи из этих четырех городов мы хотим повести на форум анонимных алкоголиков «Братск» на будущий год. И на этом форуме, чтобы оплатить им, чтобы они там повращались, чтобы они приехали с фильмом оттуда опять-таки. Вот я заказал эту видеокамеру за 100 тысяч. Вот, чтобы, по крайней мере, такой полулюбительский, полупрофессиональный был фильм для того, чтобы показывать другим вот семьям, чтобы вот эта мотивация пошла уже не только от социальных работников, но и от самих вот этих вот неблагополучных семей друг к другу, сарафанное радио, что пошло. Вот. Тут очень много можно продумать вот, и по помощи и с этими роликами, фильмами, и чисто встречи. Вот, мы можем сделать, опять же, мы смотрим со своей точки зрения, а вы можете предложить что-то свое.
Ну да. В общем, наша задача, я так поняла, специалистов по социальной работе, это вот информирование, да, информирование и...
Мотивирование.
Мотивирование, консультации.
Мотивирование отличается от информирования тем, что, вот, допустим, в комиссии по делам несовершеннолетних. Мало сказать, что вы можете там сходить и вам помогут. У них, у комиссии есть определенные инструменты в руках. Они, государственные органы, в отличие от самих анонимных алкоголиков, могут сказать, либо вы меняетесь, идете к этому, либо мы забираем у вас детей, и дети ваши заслуживают лучших родителей. Вот, чтобы вот это вот ощущение кнута и пряника, чтобы с одной стороны давать жестко их. То есть любовь должна быть очень жесткая к людям, вот, к алкоголикам. Не надо с ними чучукать, надо достаточно жестко действовать, тогда мотивация идет. Вот. Поэтому мотивировать это больше, чем информировать. Информировать, вон, мы все обклеили и толку. Потому что есть еще у людей комплексы внутренние. Не хочется читать то, что больно. То, что может быть правдой. Вот. А вот именно социальные работники, они в этой боли-то и работают. И они могут повлиять. То же самое инспектора уголовно-исполнительных инспекций. То есть у них тоже есть рычаги. Либо иди, начинай жить нормально, либо напишем рапорт, посадят тебя в зону. Вот. То есть что-то вот, должна быть мотивация жесткая. Угу.
Ладно. Студенты поняли, да, что это? Если кто-то умеет снимать и монтировать, вы очень сильно нужны. Это первое. И второе, нужны проекты с нашей стороны, предложения, да, нужны. Сейчас все прослушали. Я думаю, поняли многое для себя. Надеюсь, записали кое-что. И что, подумайте, что с нашей стороны, да, потому что, во-первых, у вас еще проектирование, социальное проектирование в следующем семестре. И вот как раз можно что-то и придумать, и предложить. Какие-то совместные действия, да? Ну, уж если будет грант, допустим. Да. Если повезет, будет грант, так это еще и не бесплатно.
Да, да. Вот, еще интересно, у нас второй еще проект, но там чисто по заключенным. Там с психологами зон. Вот, мы два подали. Вот, если выиграют оба, то мы выбираем этих вот самых с детьми, которые неблагополучные, а тот будем подавать еще на следующий раз. Ну и все равно будем готовить еще следующий какой-то проект. И ваши предложения будут интересны, имея в виду тот ресурс, который есть. А ресурс, я говорил, огромный. Государство его не видит в упор. Но и когда я говорю, сейчас посчитал количество этого волонтерского труда, которое вот идет, ну, государству, конечно, везет в этом плане, что это все хоть кто-то делает.
А еще несколько слов, Сергей Владимирович. Несколько слов это о группах параллельных, которые у вас идут, да? А им нужна, допустим, наша помощь вот, студентам?
Как ну, думаете? Тут сложно сказать. Конечно, я думаю, что нужна. Но зачастую их развитие еще пока идет с опозданием лет на 15 относительно анонимных алкоголиков. То есть они пока еще не знают, что им нужно. Вот я стою возле стенда анонимных переедающих. Вот их литература. Довольно немного. Вот анонимные переедающие. Вот воздержание. Вот члены сообщества там.
То нет, есть, ну, в США же это проблема. Каждый второй с огромным весом. Там же это проблема.
У нас, это да. У нас тоже есть. Но не такая, как в Америке, но тоже есть. И с определенного возраста люди уже начинают ее решать. И, кстати, это огромный рынок. Сколько всяких и нормальных людей, и шарлатанов в этом водится, и обещает там убрать эти самые вес и так далее. Вот. То есть, в принципе, тут да. Вот. Есть такие моменты. Вот переедающие. Анонимные наркоманы, там в основном более молодые ребята, они еще недостаточно понимают тоже, что им надо и как они двигаются. Они где-то лет как бы на 10 от нас отстали, но тоже делают. А остальные группы, они такие разовые, типа анонимные курильщики, вот, анонимные депрессивные. Вот там 3-4 человека. Анонимные, зависимые от секса и любви. Анонимные, ну, такие группы. Вот. Никак, вроде есть заинтересанты, но в основном среди родственников. По анонимным игрокам компьютерные игры. Мы даже проводили тут встречу с таким из Воронежа. Вот есть куча литературы по этому поводу.
Это большая проблема, у меня есть знакомые, да. больные.
Да, но организоваться пока не организовали.
Не получается. То есть
пока нету лидера. Да, пока нету лидера. Вот. Потом, как казино закрыли, куда-то исчезли эти самые обычные анонимные игроки. Те, которые проигрывали большие суммы. То есть они, видимо, куда-то далеко ездят и у нас не проявляются. Вот. Ну, тоже такие есть. Ну, много всяких. Осталось только... все дело в лидерах. Будет лидер. Вот у нас появилась одна женщина по анонимным курильщикам. Ну и что-то сдвинулось, пошло. Вроде все знают, что курить вредно, а вот организоваться это...
Не могут. А, Сергей Владимирович, ну сейчас вроде уже отключится. Давайте да. Вот, хочу спасибо вам сказать большое за эту встречу. Да, как всегда, в общем, я уже традиционная у нас. Да, кто-то хотел сказать? Саша?
Да, я говорю, спасибо, информативно, очень полезно.
Ну, если еще информация понадобится, я уже говорил, что мы после 4 часов каждый день кто-то здесь есть из сотрудников. Всегда можно подойти, спросить, посмотреть. Вот. Мы здесь, в принципе, висит приказ, ну, приветствуются маски, есть жидкость дезинфицирующая, то есть при соблюдении санитарных норм мы открыты. Пожалуйста, приходите.
Ну, и адрес я им скажу, как, куда идти, потому что, к сожалению, сегодня мы онлайн.
Ага. Ну, ладно. И это... Да, мне, может, это уже запись бросите как-то?
Да, я это постараюсь сейчас бросить.
Ага. В скайпе-то знаю, а вот в зуме...
Да, я вот тоже тут еще не очень-то ориентируюсь. Записи не имею, хотя уже давно.
Скайпе-то уже, да, спокойно, а вот зум еще пока не такой родной. Хотя уже неоднократно. И он мне так нравится, в принципе. По качеству, конечно, гораздо лучше скайпа.
Ну, вот. Ну, мы...